Мастер. Читает Борис Хасанов. Виктор Дмитриевич Перемесов, мастер третьего пролета второго цеха. Положительный мужчина средних лет с широко посаженными зеленого цвета глазами, густыми волнистыми волосами, мужественным волевым подбородком и густой челкой пшеничных усов, безупречно сочетающихся с классическим синим халатом. Виктор смотрел в монитор немигающим взглядом, методично прокручивая фейсбучную ленту. В ленте кто-то продавал детские резиновые сапоги в идеальном состоянии, кто-то дубасил мудрость сермяжную, кто-то гнал самодеятельность. В дверь кабинета робко постучали, и, не дожидаясь ответа, на пороге нарисовался Саша Ершов, слесарь-сборщик четвертого разряда, парень нестарательный, но отстающий. «Митрич, я это... спросить хотел...» Саша переминался с ноги на ногу. «Спрашивай, раз хотел», не отрывая глаз от монитора, резонно заметил Митрич. «Мне бы разряд поднять, если реально», опустив глаза в пол, пробормотал Саша. Виктор Дмитриевич перевел взгляд на просящего и, не произнося ни слова, смотрел на него неприлично долго. Взгляд его окутывал собеседника и в то же время как бы проникал сквозь него, и каким-то неведомым образом складывалось ощущение, что мастер смотрит Саше в затылок. «Это нереально», — холодно сообщил Виктор. «Но почему?» — подавленно спросил Саша. «Ты еще слишком молод». Виктор вернулся в ленту, давая понять, что разговор окончен. Вернувшись в бригаду, Саша закурил. Сослуживцы молчали, до окончания первого перерыва оставалось несколько минут. День был испорчен. По сути, он был делегатом, поскольку вопрос повышения разрядов остро интересовал коллектив всего участка, но первым идти никто не хотел. После обеда напарник Саши, сварной Костя Иванов, выбрав момент, вышел на разговор. «Сань, чё Митрич-то сказал?» — деликатно поинтересовался он. «Сказал, что я молодой. Мне 35 лет, мне разряд сейчас нужен, а не тогда, когда я какать без напряжения буду», — эмоционально проговорил слесарь-сборщик. Виктор Перемесов был женат уже не в первый раз и теперь был в процессе выстраивания новых отношений с молодой во всех отношениях супругой. Он был человек добрый и смелый, не боялся алиментов и любил детей. Супруга была на пятом месяце, и в связи с этим Виктор решал квартирный вопрос. Он приобрел трешку в новом доме с хорошей планировкой, но без отделки и, как следствие, делал в ней ремонт после работы. Обычно домой он возвращался поздно, но в этот раз у него, как говорится, не стоял на работу, и он убежал с объекта пораньше. К своему удивлению, Виктор обнаружил у себя дома гостя. В компании его молодой красавицы-жены сидел сухощавый юноша модельной внешности. «Это Фредди, мой друг», — сообщила супруга. Фредди юноша приподнялся со стула. «Витя», — представился мастер, осторожно пожимая ухоженную руку гостя. На самом деле звали молодого человека Федор, но он почему-то предпочитал представляться как Фредди. Позиционировал себя как представитель творческой интеллигенции и являлся то ли одногруппником, то ли однопартийцем весьма деятельной и разносторонне развитой супруги. После ужина пили чай с крыжовенным вареньем и беседовали о роли Егора Летова в становлении русского андеграунда, о влиянии политических репрессий на творчество Сергея Михалка, а также роли татуировок на лицах рэперов. Прощаясь уже в передней, Фредди смущенно стрельнул двадцатку взаймы на пару недель. Просьбу удовлетворили. Помимо основных обязанностей, Виктор Дмитриевич руководил кружком производственной самодеятельности под названием «Заводские позорники» и каждый третий четверг месяца готовил материал для сдачи в корпоративную газету. На сей раз он утвердил в печать стихотворение сварщика Константина Иванова. «Мухоловка». «Тяжелый взгляд мостака, дрожь в пальцах, верещание болгарки, железо вонь и обожженные глаза, и шанс осмыслить теплоту кухарки». Перемесов был убежден, что качественный досуг трудящихся благотворно влияет на производительность и всячески продвигал творческие начинания на заседаниях Комитета по развитию корпоративной культуры. Он размышлял над тем, что человека довольно легко расхолодить деньгами и необходимо рассматривать его творческую активность в качестве индикатора, который показывает, что человек готов к повышению качества жизни. Этот аргумент он активно использовал при прояснении мутной ситуации в разрядной политике отдела нормирования. Телефонный звонок стационарного аппарата вытянул мастера из размышлений о производственном менеджменте. Звонила супруга. «Привет, ты сегодня во сколько будешь?» — томным голосом поинтересовалась она. «Сегодня буду к ужину. Кстати, твой приятель Фредди мог бы оказать мне небольшую услугу. Кое-что нужно помочь поднять в квартиру, буду весьма признателен, если он найдет время сегодня в 16:00», — деловито сообщил Виктор. «Думаю, он не откажет», — промурлыкала трубка. Ровно в 16:00 Фредди был на месте. Около подъезда Виктор Дмитриевич дирижировал, подгоняя высокий микроавтобус плотнее к дверям. Когда автомобиль был припаркован должным образом, из кабины выскочил здоровенный водила и бодро вручил ключи Виктору. «Митрич, вы как управитесь, поставь машину к соседнему подъезду, у меня там теща живет, а я пойду пока к ней, сосну пару часиков перед тренировкой». «Не вопрос», — бодро поддержал план водителя Виктор. Фредди был слегка навеселее и настроен весьма романтически, но, правда, слегка скис после того, как Виктор распахнул дверцы фургона, из которого смотрели на Федю листы гипсокартона. «Какой этаж?» — поинтересовался друг жены. «Шестой», — ровным тоном сообщил мастер. Спустя некоторое время за ужином Виктор Дмитриевич деликатно поинтересовался у супруги, вернул ли Фредди двадцатку. Ответ был отрицательным.